Друзья мои, вспоминаю апостола Павла, когда он возвращался в Иерусалим и уже многое говорил о том, что узы скорби его ждут, и он оставляет последние какие-то завещания. И помните, придя в Мелит по дороге в Иерусалим, он позаботился, чтобы с Ефеса еще пресвитеры пришли. И он давал некоторые наставления братьям. Тут очень много он говорил, но я буду читать только то, что касается темы, которая сегодня предложена будет нам. А тема такова: «Будьте святы во всех поступках». И вот смотрите, 20 глава Деяний апостолов, 20 стих. Чуть выше он говорит: «Вы знаете, как я с первого дня...» Мы опускаем. И дальше говорит: «Как я не пропустил ничего полезного, о чем вам не проповедовал бы и чему не учил бы вас всенародно и по домам». Я не пропустил ничего полезного. Апостол Павел понимает, что его жизненный путь, наверное, заканчивается, и служение заканчивается. И он делает анализ со своему служению и говорит: я не пропустил ничего полезного. Дальше 26 и 27 стихи этой же главы. «Посему свидетельствую вам в нынешний день, что чист я от крови всех». То есть все были проинформированы, все были научены всему. И кто как поступил, это уже кровь либо на них, но не на мне. Потому что они не могли бы сказать: а я не знал. А вот Павел мне не сказал, а вот Павел не предупредил. И вот он говорит: «Посему свидетельствую вам в нынешний день». Представляете, до сегодняшнего дня мы читаем эти слова. Свидетельство Павла. «Что чист я от крови всех». 27 стих. «Ибо я не упускал возвещать вам всю волю Божию». Вся воля Божия, она многогранна. Вы знаете, когда мы открываем второе послание к Тимофею, в частности, то Павел пишет так Тимофею молодому: «Проповедуй слово, настой во время и не во время, обличай, запрещай, увещевай со всяким долготерпением и назиданием, ибо будет время, когда здравого учения принимать не будут, но по своим прихотям будут избирать себе учителей, которые льстили бы слуху». Вы знаете, с этой кафедры все темы, необходимые для нашего жизненного пути, следования за Господом, святого, звучат. Но иногда складывается впечатление, что что-то не доходит до каких-то людей отдельных, и у служителей возникает переживание. Почему так? Почему так? Почему надо возвращаться и говорить о том же? Хотелось сегодня говорить конкретно о узком секторе. Тема: человеческие похоти, страсти. И давайте сделаем такой анализ. Я был подростком. Вы знаете, многое меня в Библии смущало, в Евангелии смущало. Но эта книга правдивая. Она говорит о нас, кто мы есть, и дает возможность выхода из всех ситуаций. В Боге, во Христе тупиков нет. Так вот, очень большой объем Священного Писания посвящен таким понятиям, как прелюбодеяние, блуд, нечистота, непотребство. И мы уже привыкли к этим терминам, и они у нас на слуху как-то проскакивают, и мы как-то не заостряемся на них. Ну, все понятно. Все понятно. Давайте мы откроем первое послание к Фессалоникийцам, 4 главу. С первого стиха будем читать и постараемся подробнее рассмотреть, что здесь пишет апостол Павел, наряду с многими понятиями и многими стихами во многих книгах, что он говорит. «Засим, братья, просим и умоляем». Умоляем – это значит настойчиво просим. вас Христом Иисусом, чтобы вы, приняв от нас, как должно вам поступать и угождать Богу, более в том преуспевали». Павел умоляет настойчиво, чтобы они приняли то, как должно им поступать и угождать Богу. Все, что бы мы ни делали в нашей жизни, прежде всего говорит о наших взаимоотношениях с Богом. Все, что мы не делаем, все, что мы не совершаем, и даже в мыслях наших, оно либо угождает Богу, либо не угождает Богу. Богу либо приятно, либо неприятно. Дальше второй стих. «Ибо вы знаете, какие мы дали вам заповеди от Господа Иисуса». В принципе, Павел к фессалоникийцам, к церкви в Фессалониках, не писал ничего нового. Он говорит, вы знаете, какие мы дали вам заповеди от Господа Иисуса. Но здесь он просто повторяет уже в письменной форме. Следующий стих, третий. «Ибо воля Божия есть освящение ваше, чтобы воздерживались вы от блуда, чтобы каждый из вас умел соблюдать свой сосуд в святости и чести, а не в страсти и похотения, как и язычники, не знающие Бога». Друзья мои, все, кто пришел сегодня в церковь, это некогда язычники, которые жили, как и сегодня многие живут. И мы знаем, о чем мы говорим сейчас, и мы знаем, от чего мы убежали, и мы знаем, с чем мы пришли к Богу, и что сложили у Его ног, и мы знаем, что Он снял с нас эту всю вину, простил, вложил в нас свое, свой характер, свои желания. И говорит, святой, да освящается еще. Иди этим путем. И не поступай по образу прошлого. Обратите внимание. Ибо воля Божия есть освящение, то есть святость, очищение ваше, чтобы вы воздерживались от блуда. Братья и сестры, раньше, когда я читал это выражение последнее, воздерживались от блуда, вот само слово «воздерживались» я воспринимал как, знаете, ну, вы, в принципе-то, можете это, этим воспользоваться, можете не воспользоваться, но это любой темы, да? Ну, я вам советую воздерживаться, ну, на ваше усмотрение, да? Я лично это слово воспринимал так, «воздерживаться». На самом деле это слово «воздерживались, чтобы вы от блуда» означает «воздерживаться», «удерживаться», «удаляться», «отказывается». Это конкретный акт противодействия этому всему. Это не просто, ну вот, на ваше усмотрение. Он конкретно говорит «удаляться», «отказываться» от блуда. А блуд означает любые незаконные сексуальные отношения. И четвертый стих дальше. «Чтобы каждый из вас умел соблюдать свой сосуд святости и чести». Соблюдать свой сосуд означает приобретать, наживать. Мы, вы знаете, мои родители начинали жизнь с одной ложки и с одной вилки. Прошли годы, они нажили большое, большое наследство, которые потом и детям раздавали. То же самое прошел этим путем и я. Я думаю, наши дорогие Саша и Ульяна тоже этим путем идут. Мы им что-то подарили на свадьбе недавно. У них начинается вот это, они наживают этот скарб житейский, материальный. Так вот, здесь говорится об этом, чтобы каждый из вас умел соблюдать свой сосуд, наживать свой сосуд. Вот мы, духовные люди, однажды вставшие на путь спасения и служения Богу, мы должны чем-то обрастать, мы должны наживать. Понимаете, практически доброе в этом приумножать, и это практиковать. И в этом утверждаться, глубже корни пускать, и ни шагу назад, и ни малейшего взгляда в прошлое. Вот что это означает, соблюдать свой сосуд в чести и в святости, а не в страсти похотения, то есть вожделения, как и язычники, не знающие Бога. Друзья мои, я воспринимаю церковь как некий островок, благополучие, как оазис в пустыне, куда лично я и моя семья могут прийти, мои друзья, и здесь в чистоте и святости послушать Слово Божие. Да, принести что-то, оставить в покаянии и идти дальше, но мы здесь для того, чтобы учиться, возрастать, укрепляться. Мне нравится выражение церкви, что это больница. Да, сюда здоровые не приходят, потому что только больные нуждаются во враче. И все мы, некогда пришедшие сюда, мы больные пришли. Вот с этим набором прошлого, греховного, о чем и стыдно вспоминать и рассказывать. Но это все в прошлом. И сегодня, если мы и вспоминаем об этом, мы вспоминаем с радостью и с благодарением. Господи, ведь от всего этого Ты освободил. Не я, а ведь я полон порочности в мыслях, в желаниях и так далее, и так далее. Шестой стих интересный. «Чтобы вы ни в чем не поступали с братом своим противозаконно и корыстолюбиво, потому что Господь – мститель за все это, как и прежде мы говорили вам и свидетельствовали. Ибо призвал нас Бог не к нечистоте, но к святости». Дорогие мои, это говорится в контексте одной темы. В контексте одной темы. Итак, как мы можем понимать этот стих? «Чтобы вы ни в чем не поступали с братом своим противозаконно». «Чтобы ни в чем не поступали» означает, чтобы ни в чем не переступали нормы, не переступали законы с братом своим. Противозаконно, то есть точно так же не переступали нормы, законы. Что это такое? Как это понять? Как можно с братом поступать противозаконно и корыстолюбиво? И почему серьезное предупреждение? Потому что Господь мститель за все это. Друзья мои, часто братья наши служители говорят с кафедры то, что не хотелось бы говорить, но что нельзя не говорить. Надо об этом говорить, потому что всю правду Божию надо оглашать и проповедовать. И вы знаете, звучат некоторые мысли, серьезно основаны на Слове Божьем, как должно одеваться братьям, как должно одеваться сестрам, что сестры должны одеваться целомудренно, как прилично святым, длина одежды в положении сидя, чтобы колени закрывались. И вы знаете, я заметил такую тенденцию. После этой проповеди что-то происходит в церкви. Смотришь, переоделись. А потом вот это чувство притупляется, и сестрички наши возвращаются к прежнему. Вы знаете, мне больно. Я думаю, Юргису Альфонсовичу больно. Я думаю, тем, кто ревнует наши старицы, братья-старцы, больно от всего того, что мы порой наблюдаем, но не соответствующее того, что должно быть в понятии целомудрия, в чистоте нашего деяния, что прилично святым. И вот... Я к чему это подвожу? К тому, что здесь об этом и говорится, сокрыто в этом стихе. «Чтобы вы ни в чем не поступали с братом своим противозаконно». Те сестры, которые ведут себя неприлично и одеваются не так, как подобает святым, они поступают против брата своего противозаконно, нарушая нормы Божии и нарушая внутренний мир, внутренний мужской мир человека, брата. Вы знаете, порой встречаешься с сестрой, не знаешь, куда глаза деть. Бывает такое? Бывает. И думаешь, ну, сестра, формально сестра, а вот сказать приветствую, то есть сказать, что ты хорошо идешь и правильно стоишь на правильном пути, и приветствую, то есть, значит, соучаствую в твоих делах, и как-то тяжело говорить приветствую, потому что, ну, в этом приветствовать, ну, оно не совсем... правильно, хочется сказать что-то, и не хочется, и боишься сказать, потому что обидится сестра и уйдет. Я в некоторых церквах братьев спрашиваю, встречаясь, почему у вас в церкви вот это есть, это, вот то, что мы называем мир, дружба с миром, вот эта внешность такая вседозволенная, как в мире. Они говорят, Дух Святой будет работать, и Он укажет, как сестра должна себя вести, как должна одеваться. Я говорю, а ваша доля, а ваша ответственность? А Павел что говорит? Я ничего не упустил. Вы упускаете и это переводите на Духа Святого, на кого-то. Ну ладно, брат, гость приедет? Он приехал, уехал. Мы попросим, чтобы он об этом сказал. Но я не хочу врагов наживать. Друзья мои, я не хочу врагов наживать. Искренне хочу сказать, я вас всех люблю. Сестры, я вас очень люблю. Но я хочу, чтобы этот оазис церковный был таковым. Чтобы это действительно была церковь. Вы знаете, иногда разговариваешь с людьми, которые недавно пришли к Богу, и они говорят, я пришел в церковь, как в некую такую семью, думал, что там то-то, то-то, а там то же самое, что и там, откуда я пришел и пришла. Вы знаете, больно слушать такое, думаешь, Господи. Но для этого человека это урок, потому что на Христа надо смотреть. И мы говорим, не смотри на людей, смотри на Христа. Мы начинаем как-то вот изощряться и пытаться человека спасти, вытащить, да, чтобы он не утонул и не ушел. Но не этим мы, в принципе, должны заниматься. Мы должны заниматься сами собой. Если мы обещали Богу добрую совесть, если мы заключили с Ним завет, то, друзья, о чем говорить? Мы должны идти этим путем. Кстати говоря, я вспоминаю наших сестричек и братьев молодых, которые принимают крещение, обещают Богу доброй совести. Вы знаете, ангелочки, ангелы, в этот день, абсолютно во всем, проходит время, на них тут что-то цепляется, что-то навешивается, металл, камни и все остальное, краски, маски и все остальное. Думаю, а куда? Куда? Что изменилось? Что изменилось? Почему? Друзья мои, сестры в частности, каждый день, предстоя перед зеркалом, видя самих себя, проверяйте себя в свете Слова Божия. Выходя из дома, Господи, Отец Небесный, Ты создал меня прекрасный, мне нечего добавить. Благослови меня, чтобы я не казалась никому похотливой и таковой не была в своем одеянии и во всем. Буквально во всем. И в этом случае вот этот человек, она не будет поступать противозаконно против мужской половины населения. Вы знаете, я как бы стараюсь быть наблюдательным, но нельзя не заметить такие вещи, когда идет по улице там, девушка или группа девушек, прилично одетая, в длинной одежде. Вы знаете, ну прошли. Я понимаю, что это то ли дань моде, то ли это православные христианки. А помню, поймал одних девочек таких, догнал, оказывается, они православные. Я сказал, да благословит вас Господь, оставайтесь такими всегда. Не меняйтесь, не подражайте другим, которые бесстыдство свое показывают. Совершенно противоположная картина удручает. Когда тем более знаешь, что ты христианка, и вдруг встретились в Москве, а встретиться в Москве это чудо, если ты встретишься. И думаешь, она не она. Это она, как будто бы она. А вот с другой стороны, не она. Вы понимаете, о чем речь, дорогие друзья. Мы дети Божьи. Дорогие наши матери, сестры мои, девицы, будьте благословенны. Сегодня молодежь пела «Семья». Мы одна семья. Что значит одна семья? Это что значит барьеры назад и все то, что нас развязывало назад? Мы одна семья. Вы знаете, в семье бывают проблемы. И я хочу поделиться со своим опытом, который я пережил, будучи в подростковом возрасте, когда я вдруг по неаккуратности своей открыл дверь, где жили мои сестры. И мои глаза сфотографировали ту картину, которая меня преследовала потом многие годы. Я сделал неосторожность. Я вошел без стука. Я сейчас конкретно говорю о том, как я понимаю, какие правила должны быть в нашей семье. Я свободно захожу только в свою комнату и в комнату мальчиков, я как отец. Но, будучи наученным отцом и по опыту этому, я понял, что в комнату девочкам я без стука и одобрительного «да, войдите», войти не могу. Я отец, я глава семьи. Я квартиросъемщик. Все комнаты мои. Не имею права. Я так понимаю. Мы, отцы, не имеем это права делать. Прошло время, в моем доме поселилась невестка, Петина жена. Друзья мои, когда мне надо что-то там переговорить или взять, я нежненько стучу, потому что там и ребенок спит. Петя, Аня, Аня, это я, это папа, можно? Если можно, я захожу смело. А если я не услышал, я все равно не захожу. Я должен услышать подтверждение. Я знаю, что есть некоторый опыт отцов, которые думают, что дочери мои дочери. Я в любое время могу зайти, и это мое право. Друзья мои, пока маленькие, да. До какого возраста я не буду говорить, не знаю, это вы должны понимать. Девочки взрослеют. И мы должны знать, где мы должны остановиться, и где мы должны сделать порядочный, тихий, нежный, уважающий их стук. И тем самым мы воспитываем в них целомудрие, в наших детях, в наших дочерях. Они воспитываются в этом, что кто бы ни был, даже папа, должна быть грань. Мужчины и женщины. Друзья мои, потому что Господь, написано, мститель за все это. И Павел говорит, как и прежде мы говорили вам и свидетельствовали. Опять он говорит, это тема, о которой он раньше говорил. Он не говорит, что что-то новое я вам сейчас пишу, имейте в виду. Он постоянно это говорил в своих проповедях, говоря о благодати Божией, о спасении. Он и об этом говорил, о практической жизни нашей святой, чтобы мы были святы во всех поступках. Ибо призвал нас Бог не к нечистоте, но к святости. Ибо призвал нас Бог к нечистоте означает порочность или аморальность. Не к этому нас призвал Бог. Говорится о нечистоте похотливой, развратной, распутной или расточительной жизни. Вот смысл этого слова у Стронга. Не к этому нас призвал Господь. Это было нашим прошлым, может быть. Но к святости, то есть, чтобы мы были святы, освящены и очищались. Итак, 8 стих заканчивает как бы этот блок этой темы. Итак, непокорный непокорен не человеку, но Богу, который дал нам Духа Своего Святого. К чему это? Вдруг какая-то покорность, непокорность, а это к тому же. Когда вы слышите эту тему, можно по-разному вот воспринимать. Ну, Алексей, это у него есть такое. Друзья мои, мы читаем Слово Божие. Это не Алексей и не Юргис Альфонсович. Мы читаем вам Слово Божие. И тот, кто внутренне противится этому, противится ни мне, ни другому проповеднику, написано это к этому, в этом же контексте. И так непокорный, то есть непослушный. Потому что есть люди, которые готовы спорить, которые отстаивают свою позицию. Нет, это ваши проблемы. Вы знаете, иногда, когда разговариваешь с сестрами, так это ваши проблемы. Не надо соблазняться. Что ж ты за верующий, если соблазняешься? Вы знаете, Господь с каждого спросит. И это место имеет тоже быть. Но надо помнить, что тот, кто соблазняет, что с ним лучше сделать? Написано, Христос сказал, мельничный жернов и бросить, да? Тот, кто соблазняет, он, как мы прочитали, поступает противозаконно, против закона, который Бог установил. Этот человек борется с Богом, противится Богу. Это не вопрос только соблазняющийся, это вопрос и того, кто соблазняет. Итак, непокорный, непокорен не человеку, но Богу. Друзья, не будьте во вражде с Богом. Иногда, когда разговариваешь с этими сестричками, с желанием, вот по-отцовски так, как служитель, стараясь как-то подправить, потом идешь к матери, допустим. Вы знаете, как правило, матери отвечают так, а мы все были молодые, а мы все через это проходили. Так ты должен быть, дорогой друг, родительница, сестра, научена, И научить своего ребенка, свою дочку, как должно, дочка, не поступай, как я в прошлом, не делай моих ошибок. Я знаю одну семью, в которой, вы знаете, было общее переживание, вы не знаете эту семью, совершенно посторонняя, а дочери, чем она занималась и как себя вела. И родители других семей, сверстники говорили, ну вот как же так? Знаете, что отвечала мама? Мама отвечала: я считаю, и я хочу, чтобы моя дочка все знала. Чтобы она была широким кругозором. Поэтому она читала все, что угодно, невозбранно, куда стыдно было даже заглянуть. В результате подросла эта девочка. Она стала жить с кем-то из Средней Азии, не с одним, и так далее, вышла замуж за неверующего. И эта девочка потеряна для церкви. Для Бога нет этой девочки, она потеряна оказалась. И до сих пор я периодически спрашиваю, как в мире? Как, друзья мои, родители, бабушки, дедушки, служители, на нас ответственность? Поэтому да благословит нас Господь, чтобы правильно, мудро поступать в этом вопросе. В первом послании Петр пишет, в первой главе, в 13 стихе, давайте мы посмотрим. «Посему, возлюбленные, припоясав чресла ума вашего, бодрствуя, совершенно уповайте на подаваемую вам благодать в явлении Иисуса Христа. Как послушные дети, не сообразуйтесь с прежними похотями, бывшими в неведении». Все, что было, это было в неведении. Мы жили, как все, и думали, что это норма, потому что смотрели на всех и поступали, как все. Мы не выделялись. Но он говорит, что это было в неведении вашем, это было в прошлом. И с этими прежними похотями не сообразуйтесь, не отождествляйтесь с ними, не соединяйтесь, не возвращайтесь, не повторяйте. Но по примеру призвавшего вас святого, и сами будьте святы во всех поступках. Ибо написано: будьте святы, потому что я свят. 17 стих. Если вы называете отцом того, который нелицеприятно судит каждого по делам, то со страхом проводите время странствования вашего. Нам иногда очень необходимо проверять наши пути, наше странствование, как мы его проводим, какими путями мы идем и куда нас, может быть, заносят. И делали это со страхом, чтобы поправляли свои пути, чтобы шаги наши были в должном направлении. В втором послании Петр пишет, в первой главе с 3 стиха, «Как от божественной силы Его даровано нам все потребное для жизни и благочестия, для того, чтобы быть нам святыми, Бог нам все во Христе дал, абсолютно все». Мы читаем, «От божественной силы Его даровано нам все необходимое, потребное для жизни и благочестия, которыми дарованы нам великие и драгоценные обетования, дабы вы через них соделались причастниками божеского естества». Друзья мои, меня постоянно это... Я не найду себе ответа на этот вопрос. Как Бог мог меня к себе сопричислить? Как Он меня мог сделать причастником своего естества, своей природы, абсолютно святой? Как меня, который постоянно и до сих пор согрешает, человеческой плоти, находясь, и мы все. Как это? Но у Господа это цель. И Его это задача в любви заключенная. «И нам дарованы эти великие драгоценные обетования, дабы мы через них соделались причастниками божеского естества, удалившись от господствующего в мире растления похотью». Удалившись. Это не наша тема. У нас другое направление. У нас другое видение, у нас другие перспективы, у нас другие цели. «То вы, 5 стих, прилагая к всему все старание ваше, покажите в вере вашей добродетель». Здесь уже наша часть. Со своей стороны Бог нам все дал, а теперь и наша часть есть. Мы должны приложить все усилия, все старания для того, чтобы, как мы прочитали, показать в вере нашей добродетель. Вы знаете, друзья мои, добродетель означает нравственное совершенство, превосходные качества. Превосходные качества – нравственное совершенство. Нравственное совершенство – это то, как раз о чем мы говорим. Покажите в вере вашей вот эту чистоту, принадлежность к нашему Господу. Вы знаете, я слышал такую одну историю, когда два человека, один немолодой, а другая молодая, стали где-то встречаться противозаконно, против всяких законных оснований, потому что там есть своя семья. И вдруг эти люди начали что-то между собой сплетать, флиртовать, строить какие-то планы. И мысль такая появилась у них. И вот как бы эти мысли, они стали известны. А вот эти люди, которые сейчас сидят вокруг нас, они все сидят и думают, что мы муж и жена. А мы не муж и жена. А это люди верующие, допустим, да? Как? То есть, друзья мои, мы должны ходить перед Богом. Где бы мы ни были, мы перед Богом. И никакого флирта у нас не должно быть, никаких особых отношений к противоположному полу. Все на законных основаниях. Что выходит за эти рамки, то противно Богу, противозаконно. Друзья мои, мы часто в церкви нашей говорим, что мы семья, и что проблемы и нужды кого-то – это наши проблемы и нужды, и мы идем на помощь кому-то. Вы знаете, я как-то сделал одно объявление – не буду об этом говорить. Каждый из нас, как брат, допустим, имеет возможность чем-то послужить. Да? Кто-то радиомастер, кто-то электрик, кто-то сантехник и так далее, и так далее. Скажите, здесь мудрость нужна? Вот, допустим, сестра приглашает, брат, вот приди ко мне домой, сделай вот мне то-то, то-то. С одной стороны, да, мы должны... Как написано, носите бремена друг друга, да? В нуждах святых принимайте участие. Мы должны. Но здесь наше с рассудительностью вот это вот благодеяние должно быть. Вы знаете, мне позвонила одна сестричка в прошлом. Она была отлучена, потому что вышла за харизмата. У них родилось детей трое или четверо. И он просто ушел к матери. Потом они и развелись. Он просто ушел к матери, потому что не понимал, что значит отлепиться от родителей, прилепиться к жене, по объяснениям ее. И вот она звонит мне, мы в прошлом были хорошо знакомы, были в одной церкви, она моложе меня, и вот она почти вдова, звонит мне, Алексей, придите ко мне, пожалуйста, в гости, мне нужно очень поговорить. Друзья мои, вы знаете, после этого разговора, я чувствую, у меня сердце забилось. У меня забилось сердце. Думаю, что-то не то. Помолился, рассказал жене. Говорю, слушай, вот так и так. Она знает эту девицу, уже мать. Я говорю, у меня такая мысль есть, Света. Я позвоню отцу своему, Николаю Петровичу, и попрошу, чтобы он мне помог в этом вопросе. И мы вдвоем приедем к этой душе. Я звоню отцу, говорю, пап, вот так и так боюсь ехать. Я не должен туда ехать. Отдал согласие. Но если мы с тобой вдвоем поедем, будет прекрасно. Отец дает согласие, и мы едем вдвоем. В результате мы побыли, хорошо побыли. После этого она стала ходить в собрание. Через некоторое время слышу, я уже там не был, через некоторое время слышу, один молодой человек в церкви узнал, что у этой сестры много нужд хозяйственных. Приехал раз второй, и там остался. Его отлучили за блуд. По роду служения любой брат, я думаю, и я в том числе, когда мне надо ехать куда-то в дом, и там сестры, нету братьев, я говорю, жена, поехали со мной. И моя жена разделяет мое служение. И я благодарю, что у меня есть такая помощница. Друзья мои, я считаю это правильно. Это должно быть нормой нашего поведения. Я знаю братьев-служителей, которые были еще в советское время на нелегальном положении, и они перемещались с одной квартиры на другую. У них был принцип. Они приезжают в хорошо знакомую семью, но если там сейчас одна хозяйка и нет мужа, они возвращаются и уезжают. И ночуют где-нибудь там на улицах, на вокзале. Но если даже в этом доме муж поднимается рано утром, идет на работу в 7 часов, да, этот служитель, которому некуда торопиться, еще есть время остаться, он поднимается вместе с ним, и они вместе уходят. Я слышал такой пример, когда в один из домов приехал служитель, и хозяйка приготовила все, потом ночью он чувствует, кто-то теснит его в постели. Он как ошпаренный встал, оделся и убежал из этого дома. Друзья мои, эта тема обширная, о ней можно очень много говорить. Но грех и те похоти, они могут вернуться и развиться в нас, и привести нас к серьезному падению. И ужасно, когда таких людей потом уже очень трудно привести к пониманию, к осознанию, что ты делаешь. Возвращайся, раскаивайся. Нет, а мы уже решили, мы понравились друг другу, человека надо отлучать. И когда говоришь о том, что ты меняешь на это временное удовольствие греховное, нет, мы решили, и думаешь, Господи, как велико ожесточение. Я хотел прочитать еще один стих на эту тему. К Евреям 3 глава, 12 стих по 14, друзья мои, это очень важно, и я буду заканчивать. «Смотрите, братья, чтобы не было в ком из вас сердца лукавого, то есть дурного, негодного, злого, и неверного». Неверность, еще это слово означает вероломство. Вероломство – это склонность к измене, нарушение слова. Так вот, Павел к Евреям, когда пишет, говорит об этом, чтобы не было в ком из вас этого сердца, ни лукавого, ни неверного, вероломного, дабы вам не отступить от Бога живого, не отступить, то есть не отойти, не отпасть, не удалиться, не уклониться. Но наставляйте друг друга каждый день, доколе можно говорить ныне, чтобы кто из вас не ожесточился, обольстившись грехом. Но наставляйте, вот сегодняшняя проповедь – это и есть наставление, да? Одно из наставлений. Но наставляйте друг друга, наставляйте означает призывайте, убеждайте, увещевайте, уговаривайте, настойчиво просите, умоляйте, упрашивайте. Откройте справочник, вот эти все глаголы, они там в смысле этого слова «наставляйте». Но наставляете друг друга каждый день, доколе можно говорить ныне, чтобы кто из вас не ожесточился. Что значит не ожесточился? Ожесточился означает делаться твердым и упругим. И вы знаете, вот с этими людьми, которые уже так сильно вот погрязли в каких-то фантазиях греховных, их склоняешь, им говоришь, они все понимают, но как неваляшки. Вот их склоняешь к Богу, только отпустил, они тут же раз и стоят, как Ваньки-встаньки. Вот что означает, чтобы кто не ожесточился, чтобы не были твердыми и упругими, обольстившись грехом, то есть обманувшись грехом. Грех имеет одну цель – обмануть, и дьявол подходит к нам и преподносит с одной целью – убить, погубить и вернуть туда, растоптать, рассмеяться и все. И говорить – это мой. Да, он временно ушел, но я его вернул. Друзья мои, мы все имеем от Бога для того, чтобы быть в святости, чтобы строить святые взаимоотношения друг с другом. Еще один такой момент, друзья мои, мы к этому привыкли. У нас скоро, у меня на этой неделе будет день рождения, простите, не навязываюсь. Но я знаю такую тенденцию, некоторые сестры, которые меня любят, и я тоже люблю их, и всех люблю, вы знаете, считают для себя необходимым обязательно меня поцеловать. И не только меня. А вот они как-то вот к братьям вот так, ну, любого поцелуют. Даже там в хоре поздравления прочитали, и надо чмокнуть, друзья мои. Я прошу, меня не целуйте на этой неделе, на следующей, друзья мои. И вообще никого из братьев не целуйте. И не обнимайте, не прижимайте, не делайте этого, потому что это противозаконно, прочитали мы. Не поступайте против брата противозаконно, потому что Господь мститель. Если мы к этому серьезно не относимся, а Бог смотрит, ревнитель, и Он мститель за это, зачем наживать врага и бороться против Бога? Друзья мои, читаю последний стих. Юрий Сальфонсович, прости меня, что я затянул. Вы обратили внимание, когда идет список грехов, вот где-то, да? Ну, давайте, Галатам, 5 глава, да? Дела плоти известны. С чего начинается список грехов? Блуд. А только потом колдовство. Представляете? И потом уже ссоры и все такое. Мы как-то наши грехи в списке вот перетасовываем и говорим, о, этот страшный грех. В номинальных церквах говорят, это непростительный грех. Есть 7 смертельных грехов, я это не понимаю, это все люди придумали. Все грехи, они ужасны и ведут от Бога к погибели. И когда список грехов преподносится нам в том или ином месте, на первом месте всегда вот это понятие «блуд», «прелюбодеяние», «любодеяние». И смотрите, дела плоти известны, они суть прелюбодеяния. Что такое нарушение супружеской верности? Блуд, что это значит? Любые незаконные сексуальные отношения. Блудодеяние, любодеяние, разврат, проституция. Это все в справочниках христианских написано. Эти слова содержат этот смысл. Нечистота. Что такое нечистота? Вы знаете, друзья, ну, слушаю в проповедях, вот подростковом, нечистота, ну, пошел руки помыл. Нечистота, слушайте, означает порочность и аморальность. И говорит о нечистоте похотливой, развратной, распутной или расточительной жизни. И дальше говорится, дела вот известные плоти, да, прелюбодеяние, блуд, нечистота, еще непотребство, да? А что означает непотребство? Непристойность, похотливость, сладострастие, нечистота. 4 слова, которые как-то друг друга дополняют в этом списке ужасного характера человека греховного. И это не зря, не зря. И они идут в этом одном пакете. И только лишь потом идолослужение, волшебство, вражда, ссоры. Друзья мои, этот очень сильный грех многих сегодня поражает. И если не в делах конкретно, не дай Бог, то в мыслях. В мыслях. Один мой неверующий сотрудник говорит, когда я с ним разговариваю о Боге, говорит, Алексей, а мысли куда деть? Они как страшный рой пчелиный, такое, что стыдно даже перед самим собой. Как ты такое мог придумать? Как ты мог допустить такое? Что с мыслями делать? Друзья мои, Бог призвал нас к чистоте, но не к чистоте. Поэтому да благословит нас Господь в том, чтобы поступать правильно. И даже там, где мы попали в какой-то соблазн, да, если какой-то брат не удержался и какую-то сестричку там предложение даже сделал, сестра дорогая, имей дерзновение сказать, брат, ты что, ты о греховном думаешь и меня хочешь в грех ввести? Говорите нет. В этом случае говорите нет. Может ли быть счастье на чужой беде, когда семья ломается? Можно ли построить новое счастье в отдаленности от того дома, слез и так далее? Нет. Поэтому Господь нам оставил вот эти законы. Поэтому Он из любви напоминает нам об этом, и Слово Божие испещрено этими вещами. Нам порой стыдно об этом говорить, но мы не имеем права не говорить и не проповедовать. Поэтому, друзья мои, если я кого-то обидел, сегодня ваши чувства, простите меня, но это делал искренне, делал сознательно и в переживании, в трепете перед Богом для нашего общего следования за Господом в чистоте и святости. Пусть Господь нас благословит. И последнее я читаю просто без комментариев. Первое послание к Фессалоникийцам, 5 глава, с 4 стиха. «Но вы, братья, не во тьме, чтобы день застал вас как тать, ибо все вы сыны света и сыны дня». Мы не сыны ночи, не тьмы. Итак, не будем спать, как и прочие, но будем бодрствовать и трезвиться, ибо спящие спят ночью, и упивающиеся упиваются ночью. Мы же, будучи сынами дня, дотрезвимся, облегшись в броню веры и любви и в шлем надежды спасения, потому что Бог определил нас не на гнев, но к получению спасения через Господа нашего Иисуса Христа, умершего за нас, чтобы мы бодрствуем ли или спим, жили вместе с Ним. Поэтому увещевайте друг друга, то есть упрашивайте, умоляйте и назидайте один другого, как вы и делаете. Аминь.